Напоминаю себе и вам о намерении ради Аллаха. Мы остановились с вами на теме терпения и говорили с вами, что терпение бывает трех видов. Первые два вида мы с вами разобрали, альхамдулиллях. Третий вид терпения – это терпение в испытаниях, ниспосылаемых Аллахом. Испытания бывают разных видов. И что означает терпеть в испытаниях? Это значит, что воздерживаться, не протестовать и не возмущаться Аллаху. Потому что иначе подобное поведение, оно просто выводит из религии ислам. А также, даже если кто-то не проявляет протеста, все равно ему нельзя грешить. То есть не впадать, как говорится, в отчаяние от жизненной ситуации, от тех трудностей, которые возникают в жизни, и говорить и делать только то, что одобрено Аллахом, какие бы проблемы у нас с вами в этой жизни не были. Мы уже говорили с вами, но повторим, что самыми больше всего проблем и испытаний в этой жизни было у пророков. То есть наши с вами беды, наши с вами проблемы – это ничто по сравнению с тем, что было у пророков, алейхим ассалям. И сам пророк об этом говорил, алейхи ассалям. «Ашадду наси балаан аль-анбия уфумма аль-амсалю фаль-амсаль». То есть больше всего бед испытывали пророки и далее те, кто следовали за ним. А кто следует за пророками, алейхим ассалям? Это аулия. То есть чем богобоязненнее мусульманин, тем больше его постигает испытание. За аулия идут атқия, благочестивые мусульмане. И поверьте, те страдания, те испытания, которые выпадают на долю аулия, мы с вами даже половину этого не выдержали бы. Мы бы умерли с вами, если бы мы с вами, нам довелось бы испытать хотя бы часть тех испытаний, которые бывают у аулия. А аулия не выдержали бы и умерли бы, если бы им были ниспосланы такие испытания, какие испытывали пророки, алейхим ассалям. То есть для себя нужно усвоить одно. Если человек хочет высокое положение в раю, высокое положение в ахира, хорошее положение в могиле, если человек этого хочет, то пусть будет готовым терпеть. Потому что именно за счет тех испытаний, которые мы выдерживаем в этой жизни, благодаря ним положение мусульманина улучшается. Когда однажды один сподвижник сказал пророку Мухаммаду, алейхиссалям, «Инни ухиббука, я Расул Аллах», «Я люблю тебя, о посланник Аллаха». Что ответил ему пророк, алейхиссалям? «Унзур ма такуль, фа аидда лиль факри таджфафан, фа иннаху асрау иля ман юхиббуни, мин ассейли иля мунтаха». «Будь осторожен в своих словах». Это не значит, что пророк предупреждал его, чтобы он не говорил слова любви о пророке. Нет, просто пророк его предупредил. «Будь осторожен в своих словах. Тот, кто воистину любит меня и следует за мной, того постигают беды и страдания быстрее, чем вода, спускающаяся с гор». То есть очень быстро этого человека постигают испытания. И любой из нас может это подтвердить хотя бы на том примере, что каждый из нас, когда, например, начал получать религиозные знания, интересоваться религией, если были среди нас люди, которые с нами дружили, которые к нам хорошо относились, то как только вы становитесь на путь исправления, на путь соблюдения, со всех сторон появляются проблемы. Со всех сторон вы встречаете людей, которые пытаются вам помешать. Или какие-то ситуации возникают, когда человек, допустим, должен побороть определенные препятствия, чтобы продолжать вот в том же духе примерно набирать знания и практиковать их. И шайтан – это же такое подлое создание, которое оно сперва самого мусульманина пытается отвадить от религиозных знаний, от общества знающих людей, соблюдающих людей. Если мусульманин упорно продолжает набирать знания, несмотря на все проблемы, которые у него возникают с людьми, с окружающими, то шайтан научает уже окружение этого мусульманина. То есть подсылает к нему уже людей, которые своими действиями пытаются мешать этому мусульманину в получении религиозных знаний. Это только начало соблюдения, оно начинается с получения религиозных знаний. И чем больше человек учится, чем больше он практикует, тем больше проблем сыпется на него с разных сторон. Если человек хочет достичь высокого положения, он должен быть готов к тому, что у него будут больше проблем, больше испытаний, чем умение богобоязненных людей. Многие люди, они с таким удовольствием слушают истории про аулия, про их караматы, про то, что про каких-то из аулия были хадисы пророка, да, и при этом полностью упускают из вида, а почему, в чем особенность этого святого человека, что про него есть хадис пророка, как, например, про имама аш-Шафии или про имама Малика. Еще до их рождения пророк говорил об этих людях. Разумеется, имена не были указаны, но по описанию все ученые единогласно подтвердили, что ученый города Аль-Мадина, про которого пророк говорил в одном из своих хадисов, это никто иной, как имам Малик. А ученый из числа курайшитов, который осветит своим знанием всю землю, это никто иной, как имам аш-Шафии. Или же про Мухаммада Аль-Фатиха, который завоевал Стамбул, бывший Константинополь. Про это тоже есть хадис пророка. И вот какая благая весть для того человека, которого пророк в своих хадисах хвалит. И при этом многие люди полностью упускают из вида, что чем выше положение мусульманина в судный день, в ахира, в раю, тем больше он терпит в этой жизни. Тем больше он должен преодолевать препятствия, беды, голод, страдания, потери. Высокое положение именно вот так завоевывается, а не так просто: «Ой, я хочу свое удовольствие в этой жизни пожить, особо не напрягаясь, но также хочу высокое положение в раю». Это одно с другим несовместимо. Если, как говорится, хочешь кататься, люби и саночки возить. Или в русском языке говорят же, без труда не выловишь и рыбку из пруда. То есть если ты хочешь результат, тебе нужно приложить усилия. И чем больше то, что ты себе желаешь, чем больше результата ты для себя хочешь, тем больше усилий ты должен прилагать. Даже если брать с примерами в этой жизни, то мы понимаем с вами, что, вот, например, если взять какую-то вот организацию, компанию, то чем выше положение по должностной линии у кого-то в какой-то организации, тем больше ответственности на нем лежит. Ну и, соответственно, зарплата у него больше. Почему? Потому что объем работы, которую он выполняет, он больше, ответственность больше. Понимаете? И если где-то что-то идет сбой, то спрос берут именно с него. Даже если кто-то из подопечных в чем-то ошибся, но спрос берут именно с начальника. Да? У тебя зарплата больше, у тебя положение больше. Почему? В этом мире, в этой дуне мы все с вами это понимаем. Так вот, если говорить про ахира более масштабно, то тоже человек должен понимать, что чем выше положение твое в ахира, тем больше у тебя в этой жизни проблем. Зато чем меньше у тебя в этой жизни проблем, тем ниже твое положение в ахира. И испытания, которые постигают людей в этой дуне, они делятся на два вида. Испытания в мирских вопросах и в религиозных вопросах. Лучше для человека, если его постигают испытания в мирских вопросах. Все, что касается этой дуни, это зарабатывание денег, например, у кого-то проблемы с деньгами, долги, или же у него проблемы со здоровьем, проблемы с окружающими людьми. Друзья отвернулись, семья отвернулась, кто-то предал его, кто-то оставил его. Это все проблемы мирского характера. И лучше, если у человека проблемы именно в мирском. Зато если кого-то постигают проблемы в религиозном, вот тут действительно у него начинаются большие проблемы. Потому что проблемы в религиозном означают, что человек оставляет соблюдение. Вот что означает проблемы в религиозном. Он начинает ослабевать в соблюдении, пропускает уроки, начинает пропускать намаз. И вначале те, кто пропускают намаз, они там, из-за угрызения совести хотя бы отдают долги по этим намазам. А те, которые постоянно пропускают намаз, привыкают к этому, это для них становится постепенно обычным состоянием, то они постепенно даже долги перестают отдавать. То есть черствеет сердце, жестче становится, и все больше и больше грехов совершает. Вот что означает испытание в религиозном. Поэтому для нас с вами лучше терпеть мирское, потому что любые неудобства, которые возникают в нашей жизни, каких бы масштабов они ни были, каких бы размеров они ни были, но все то, что доставляет неприятность человеку, это все является испытанием для него. И, разумеется, когда мы говорим «испытание», это не означает, что Аллах узнает, как испытание проходит человек. Нет, Аллах еще до создания всех нас знал, что с каждым из нас и как будет. И он вечно знал, кто из нас какие испытания от него получит. И также, конечно, он вечно знал, кто из нас испытания пройдет, а кто нет. Какие испытания он пройдет, а какие нет. Аллах для себя ничего нового не узнает. Это мы, люди, когда нас постигают какие-то испытания, это мы для себя узнаем, на что мы годимся, а на что нет. Бывает иногда человек, бывает о себе высокого мнения. Не только если человек, допустим, зазнайка. Нет, не только в этом. Иногда бывает человек не может оценить правильно, рационально свои силы, скажем так. Ему кажется, что он справится с каким-то делом. А когда он на деле сталкивается с ситуацией, где нужно решать определенные проблемы, он не справляется. И тогда он понимает, я переоценил свои возможности. Мне надо еще потренироваться, мне еще надо поучиться, прежде чем браться за какое-то дело. Или же иногда бывает, человек недооценивает себя, то есть у него настолько низкая самооценка, или он скромный просто сам по себе, что он думает, что он с каким-то делом не справится. Но потом возникает ситуация, и он прекрасно справляется с возложенными на него обязанностями. И тут он понимает, ой, надо же, я справился, слава Богу. И это мы для себя, почему я это привожу как пример, это мы узнаем для себя, на что мы годимся, а на что мы еще не годимся. Поэтому результат испытания дает нам с вами либо правильно оценить себя, либо других. Потому что не только же с нами испытания происходят, проблемы, они бывают и у других. И мы не только видим свой собственный результат, но также наблюдаем и за окружающими, согласитесь? И бывает, что в случае с некоторыми окружающими мы удивляемся в приятную сторону, нас это приятно удивляет. Надо же, я не ожидал, а он оказывается такой. В некоторых случаях мы разочаровываемся, когда видим, как человек ведет себя в той или иной ситуации, и думаем, надо же, а я был более высокого мнения об этом человеке, а он оказывается вот какой. Так вот, испытание это для нас, чтобы мы знали себе цену и цену другим. А Аллах, Он вечно знал, кто, как, в какой ситуации поведет себя. Поэтому Аллах ничего для себя нового не узнает, мы узнаем. И вот любые неудобства, любые проблемы, любые тяготы, которые происходят с нами в этой жизни, у кого-то больше, у кого-то меньше, это все является испытанием. Мы сейчас с вами говорим про мирские испытания. Когда у человека болит голова, или его укусил комар, или сама вот эта усталость, когда человек устает, это уже испытание для него. Почему? Потому что в состоянии усталости человеку плохо, он не наслаждается, наоборот, ему плохо. И бывает такое, что как бы ты ни устал, но тебе нужно делать определенные вещи. Ты еще не сделал намаз, ты устал, но тебе надо его выполнить. Да? Хотелось бы поспать, но тебе надо выполнить намаз. И вот само вот это чувство усталости уже, то, что усталость постигает человека, это уже испытание для мусульманина. Он терпит эту усталость. Сколько людей бывает усталость, но он идет на работу, надо зарабатывать деньги, кормить свою семью. Вот это состояние дискомфорта, когда постигает человека, это уже является испытанием для него. У кого-то бывает аллергия, на пыльцу, на пыль, на определенные продукты. И аллергия – это ужасное качество. И, конечно же, когда у него на что-то аллергия, что-то у него болит, это уже испытание. И если он при этом не возмущается Аллаху, не протестует, не совершает харам, если он терпит ради Аллаха, ему за это пишется вознаграждение. Головные боли. Даже если мы, допустим, споткнулись и ударились, это уже испытание, если ты терпишь ради Аллаха, тебе за это есть благо. Вообще положение мусульманина, оно прекрасно в любом случае. Как и учил пророк Мухаммад, алейхиссалям. Если человек получает от Аллаха что-то хорошее, он благодарит Аллаха. Ему за то, что он языком говорит «Альхамдулиллах», пишется вознаграждение. А если человека, мусульманина, постигают испытания и беды, и он терпит ради Аллаха, не делает харам, то за это либо ему прощаются грехи, либо, если у него до этого не было грехов, повышается его степень. Большинство мусульман, они грешные мусульмане. И большинство из них большие грешники. Поэтому, когда у нас с вами, с простыми мусульманами, происходят вот эти проблемы мирского характера, не нужно жаловаться. Есть некоторые люди, они постоянно жалуются. Постоянно жалуются. Говорят про них даже зануда, надоел. Потому что эти люди постоянно жалуются, их все не устраивает. Как бы что бы у них ни было, их постоянно что-то не устраивает. Эти люди не являются терпеливыми. Терпение означает не жаловаться всем подряд. И даже терпеливые люди, очень терпеливые люди, они даже не имеют привычку говорить о своих проблемах. Думаю, у каждого из вас есть в своем окружении человек, который постоянно любит говорить о себе, о своих проблемах, о своих заботах. Вот это яканье. Я, а у меня, а со мной, а с моими, а у нас. Только вот это яканье и слышишь у этих людей. А по-настоящему скромные и терпеливые люди, они даже не говорят людям, что у них есть проблемы какие-то. Они стараются, они делают, уповают на Аллаха, читают дуа. У них нету привычки жаловаться всем подряд и рассказывать всем о своих проблемах. И что делают многие люди? От того, что они от этого человека не видят никогда никаких жалоб, никаких, допустим, никакого нытья, они почему-то начинают думать, что у этого человека все в порядке. Как часто мы встречаем людей, да, которые говорят, вот у него такое хорошее, у него такая хорошая жизнь. Откуда нам с вами знать, действительно ли хорошая у него жизнь? То, что человек не рассказывает о своих проблемах, о своих заботах, не означает, что у него этих проблем нет. Женат человек или же семейный, богатый он или бедный, молодой или пожилой, у каждого свои проблемы. Но при этом каждый получает то, что он в состоянии выдержать. Аллах сам сказал в Коране: «Раббана ва ля тухаммильна ма ля таката лана бих». То есть не по силам испытаний Аллах не дает. Чем больше человек может вынести, тем больше испытаний Аллах ему дарует. А кто из нас на что горазд, Аллах знает. Если мы сами про себя, бывает, не знаем, а Аллах знает. Поэтому то, что человек какой-то, допустим, не жалуется и не говорит о себе, это не значит, что у него нету проблем. Это просто он не говорит. Мы про мусульман с вами сейчас рассказываем. Потому что в любом случае у мусульманина бывают проблемы. Даже у немусульман бывают проблемы. Что тогда говорить о мусульманах? И чем больше человек в состоянии выдержать, тем больше у него бывает этих проблем и этих испытаний. И поэтому не просто так смотреть на кого-то и говорить: «Да у тебя что, проблемы, что ли? Мне бы твои проблемы». Если вам проблемы какого-то из ваших знакомых кажутся детским садом, как некоторые думают, мне бы его проблемы. То, что вот у меня. Потому что каждому кажется, что те проблемы, которые у него, это именно то, от чего болит голова. И при этом не понимает того, что если у него проблема в этом, испытание в этом, то значит для него это ему уже доставляет неудобства. А если у тебя проблемы больше, чем у других, то одно из двух. Либо ты настолько богобоязнен, Настолько у тебя хорошее положение, поэтому Аллах даровал тебе больше испытаний, чем у других. Либо же проблемы в этой жизни бывают результатом совершения грехов. Поэтому мы сказали, когда мусульманин терпит испытания, свалившиеся на него в этой жизни, одно из двух, либо ему прощаются грехи, малые грехи, даже большие грехи. Бывает, что человеку прощается часть грехов, и если испытание было сильное, и он его с достоинством прошел, то может быть такое, что Аллах простит ему все грехи. Но, разумеется, здесь речь идет о тех грехах, которые не были связаны с правами других людей или оставлением фардов. Правильно нужно понимать, если у человека за 10 лет не выполнены намазы и посты, это не значит, что он вот какую-то переболел сильно и при этом не возмущался Аллаху, и что долги за все эти 10 лет ему были прощены. Разумеется, нет. Речь идет о тех грехах, которые не были связаны с правами других людей и с оставлением своих обязанностей. Потому что долги необходимо отдавать. Другого способа погашения долгов нет, кроме как отдавать долги по намазам и постам. И не слушайте невежественных людей, которые говорят, если у тебя долги по намазам, дай садака в мечеть, и все долги у тебя будут прощены. Это неправда. Это не соответствует нашей с вами религии. Это лжецы и лицемеры. От таких людей нельзя брать религиозное знание. Так вот, большинство мусульман, они большие грешники. Поэтому, когда на нас, на простых мусульман, сваливаются беды, и мы терпим ради Аллаха, то нам либо прощаются частично грехи, либо могут даже быть прощены все грехи, смотря у кого какое испытание было, смотря кто как выдержал. Терпение у разных людей разное. А если же мусульманин был богобоязненным, например, он из числа аулия, аткия, и на него сваливаются беды, и он терпит, достойно проходит это испытание, то поскольку у него нету грехов, у него наоборот повышается степень, и еще больше вознаграждения ему записывается. То есть в любом случае мусульманину есть благо от того, что на него сваливаются проблемы. Разумеется, бывает такое, что какие-то беды, которые с нами происходят, это как наказание. За некоторые грехи Аллах наказывает уже в этой жизни. И лучше человеку быть наказанным в этой жизни и вытерпеть наказание здесь, чем в ахира. Но это только за некоторые грехи Аллах наказывает в этой жизни. За большинство грехов наказание следует в ахира. И если человек получает наказание в этой жизни, то так лучше для него. Например, бывает такое, что кто-то идет, споткнулся, ударился, и шишка у него вскочила, больно ему, поранился где-то, да, кровь пошла. Иногда некоторые люди, не некоторые люди, многие люди, они не обращают на это внимания. Они говорят, вот знаешь, я шел, споткнулся, надо же, вот это выскочило с правой стороны, ударило меня, я вот порезался. А если задуматься, то вот этот порез и вот это испытание, которое на него свалилось, это может быть результатом совершения греха. То есть могло быть такое, что он сам того не зная сделал какой-то грех. Например, он совершил какой-то малый грех и даже не знает, что он его сделал. Ведь многие даже не знают, а что грех, а что не грех. И бывает такое, что мусульманин делает что-то, что по шариату является грехом, например, малым грехом. И через какое-то время он ударяется, допустим, ударяется, и у него там синяк, или ссадина, или шишка, или даже порез. То получается, что в результате? Это может быть наказанием за тот грех, который он совершил там час назад, допустим. И то, что он получил наказание за этот малый грех уже в этой жизни, это означает, что из книги грехов этот малый грех был стерт. Если за какой-то грех мы получаем наказание уже в этой жизни, и мы достойно это проходим, то этот грех стирается из книги грехов. И бывает часто, что человек даже не узнает о том, что это было по причине греха. А этот грех уже стерт, потому что наказание он уже в этой жизни получил за это. Он уже получил за это в этой жизни. И если за какой-то малый грех наказанием может быть сильный вывих, например, или же рана кровоточит, или сильная болезнь какая-то, то представьте себе, какое наказание было бы за это в ахира. Если в этой жизни человеку уже бывает очень больно, так что некоторые плачут даже. Субханаллах. Поэтому человеку в любом случае легче вытерпеть в этой жизни, чем в ахира. И то, что, например, некоторые, как мы сказали, некоторые люди имеют привычку смотреть на других. А у него вот это, а у меня вот это. Человеку нужно беспокоиться о себе. И помнить, у каждого человека свои проблемы. У каждой семьи свои проблемы. И чем богобоязненнее мусульманин, тем больше у него этих проблем. И терпеть не означает, что он должен это вслух говорить. «Ой, знаешь, у меня такая проблема, но я потерплю ради Аллаха». Даже если человек ничего не говорит, но достойно проходит, то есть не грешит, ни одного греха не делает в течение этого испытания, которое Аллах на него ниспосылает, то он получает вознаграждение. Даже если он ничего не говорит, и даже если он специально не делает намерения, «Я потерплю ради Аллаха, ради Аллаха». Это хорошо, если человек сам себе напоминает, «У меня эти беды, терпи ради Аллаха, терпи ради Аллаха». Если человек сам себе это напоминает, это хорошо. Но это не означает, что он обязан вспомнить, что это испытание, и я терплю это ради Аллаха, и только в этом случае ему вознаграждение. Даже если человек, как мы сказали с вами, вот в этом примере у него споткнулся рано по причине какого-то малого греха, допустим. Даже если он не понял, почему это было и что это было, то результат очевиден, то что если он получил наказание в этой жизни, этот грех был стерт из книги грехов. Его нет, и за судный день он за это отвечать не будет. И в любом случае Аллах в Коране сказал «Фаиннама ль-усри юсра, иннама ль-усри юсра». То есть два раза повторяется то, что после тягостей наступает облегчение. И этот аят, он дает силы мусульманину терпеть. Потому что любые проблемы, они самые поздние заканчиваются, если человек умирает. Если человек умирает. И два раза повторяется, что после тягости наступает облегчение. Это значит, что то облегчение, которое Аллах дарует терпеливому рабу, оно больше, чем само наказание, чем само испытание. Скажем так, не наказание, а испытание. Облегчение больше, чем само испытание. И к тому же у Аллаха есть имя Ал-Латиф. Некоторые невежественные переводят это имя, говорят «мягкий», нельзя так говорить, это неправильно, ваххабиты так говорят. Имя Ал-Латиф означает, что Аллах дарует выход из тяжелых ситуаций оттуда, откуда человек этого не ждал. Разумеется, это речь идет про терпеливого человека, про того, кто не совершает харам, когда его постигают испытания. И был случай с одним мусульманином, который был лишен обеих рук. Он был лишен обеих ног. То есть только туловище и голова. Ни рук, ни ног у него не было. И его, валяязу биллях, выбросили в мусор. То есть не хотели о нем его приближенные заботиться. Они выбросили мусульманина в мусор, валяязу биллях. И он лежал в мусоре, без обеих рук, без обеих ног. И один раз, когда один мусульманин проходил мимо этого мусора, он услышал, что кто-то читает зикр и восхваляет Аллаха. Ему сперва показалось, что это кажется, но он приблизился и увидел вот этого человека, который лежал в груде мусора, без обеих рук, без обеих ног. Он лежал и восхвалял Аллаха, он читал зикр. И тогда этот мусульманин удивился, он сказал: «Субханаллах, тебя Аллах лишил обеих рук, обеих ног, тебя выбросили в мусор, а ты восхваляешь Аллаха». То есть это вызвало приятное удивление у этого мусульманина. Он восхитился поведением вот этого безрукого и безногого. Что тогда сказал этот мусульманин? Он сказал: «Я благодарен Аллаху за то, что Он даровал мне сердце, которое верит в Него. Я благодарен Аллаху за то, что Он даровал мне язык, которым я могу восхвалять Его». Вот это терпение в испытаниях, вот это мусульманин. И когда мы слышим с вами такую историю, то наши с вами проблемы – это ничто по сравнению с тем, какое положение было у этого мусульманина, как он страдал от одиночества в мусоре. Аллаху Акбар! И тем не менее он не возмущался своему Создателю, он восхвалял его и был благодарен за то, что Аллах даровал ему ислам и язык, которым он мог восхвалять Аллаха и зарабатывать вознаграждение. Субханаллах! Вся жизнь человека, она сопровождается проблемами, заботами, стрессом и испытаниями. Даже с рождения, если посмотреть, сам момент рождения, это очень стрессовый момент для ребенка. Он выходит из организма женщины и появляется в том мире, о существовании которого он до этого не знал. И как только он рождается, прибегает шайтан, слуга Иблиса. И этот шайтан, Карин, он сопровождает этого мусульманина, ребенка, с момента рождения до самой смерти. С самого рождения он появляется, и не успел ребенок появиться на свет, шайтан начинает раздражать его. Он делает вещи, которые очень неприятны новорожденному ребенку, поэтому дети и кричат. Поэтому дети кричат. Не потому, что врачи говорят, они говорят, очень хорошо, если ребенок кричит, значит, у вас здоровый ребенок. Это не соответствует действительности. Ребенок кричит, потому что шайтан его раздражает, делает вещи, которые причиняют боль этому ребенку, поэтому он плачет. С этого начинается его жизнь на этом свете. Затем ребенок, маленькие дети, у них то проблемы с желудком, то воздух в кишечниках, то потом то температура, то желтуха. Сколько проблем уже у новорожденного ребенка. Он родился, и уже у него проблемы. Затем у него постепенно начинают прорезаться зубки, поднимается температура, плачет ребенок, потому что по-другому он не знает, как выразить свои страдания. Ребенок еще не может говорить. И у него, пока все зубки не прорежутся, каждый раз ему больно, десны чешутся, поэтому дети жуют какие-то вот резиновые игрушки и так далее. А затем эти молочные зубы выпадают, тоже болезненный процесс. Затем он начинает ходить, и не может на ногах стоять, падает, ударяется, спотыкается. Он еще не знает про острые углы, про розетки, и по незнанию сует пальцы в разные стороны. Он может проглотить то, что причиняет ему боль, монеты по незнанию глотает, потому что он еще маленький. Сколько проблем, а он еще маленький. И при этом нужно помнить, что детям тоже записывается вознаграждение. Это не значит, что только во взрослой жизни человек начинает получать вознаграждение за то, что терпит испытания. То, что ребенок, а он родился в чистоте, он родился в исламе, и он терпит, он же не возмущается, он никакого греха не совершает, этот маленький ребенок. И он плачет, конечно, он плачет, по-другому он выразить свою боль не может. И вот за это ему пишется уже вознаграждение. Он никакого намерения еще не делал, он не понимает, а ему уже пишется вознаграждение, потому что его постигают беды и испытания. А дальше школа, детский сад, завершение школы, университет, устроиться на работу, проблемы со здоровьем. Чего только не происходит в школе с детьми, уже в детском саду, потом в университете и взрослая жизнь. Вся жизнь человека, начиная с его рождения и до самой смерти, сопровождается испытаниями. И даже сам момент смерти, он очень болезнен. Мы с вами говорили, что когда человек умирает, то есть душа покидает его тело, эта боль сильнее, чем если бы в него одновременно вонзили 1000 кинжалов. Это пророк говорил, алейхиссалям. Потому что когда душа выходит из тела, это очень болезненный процесс. Настолько болезненный, что люди в этот момент бывают даже, они как бы цепенеют. От боли они не могут говорить. Настолько это больно, что люди, большинство людей в момент смерти ничего не могут сказать. Это от боли, когда душа покидает тело. Вот вся жизнь от начала и до самого конца сопровождается испытаниями у человека. И он должен терпеть, потому что другого выхода у тебя нет. От возмущения, теста никакой пользы нет. Один только грех и даже выводит это из религии ислам. А даже если человек не делает неверие, даже если он не делает неверие, но он совершает грехи, тоже нету блага. Нету блага от того, за что человек в конечном итоге получает наказание от Аллаха. А зато если ты терпишь ради Аллаха, за то, какое вознаграждение ты за это получаешь, и обрадует тебя это в судный день. Вот это, вот об этом нужно помнить, когда у вас появляются проблемы. Аулия, благочестивые люди, они радовались проблемам, испытаниям в этой жизни и огорчались, и начинали беспокоиться за свое положение, если эти проблемы и заботы покидали их. Я знаю даже людей, которые с удовольствием болеют. Когда они болеют, они получают настоящее удовольствие от этого, потому что они говорят «очищение». «Инша Аллах, для меня это очищение от моих грехов». Так говорит человек, который не сознается и не считает себя чуть ли не из аулия. Потому что есть люди, которые себя, знаний нет, грехи совершают, а про себя думают, что они чуть ли не достигли степени аулия. Зато скромный человек, когда его постигают беды, он понимает, это умный, интеллигентный, да, умный, мудрый мусульманин. Он понимает, один Аллах знает, сколько я грехов совершил за последние дни и месяцы. И если я болею, альхамдулиллах, то хотя бы часть моих грехов будут мне прощены. И чем больше они болеют, тем больше радуются. И после того, как они выздоравливают, как они радуются своему выздоровлению, они говорят, вот в этот момент вот этой боли я еще больше понял, какое это богатство иметь здоровье. Какое это богатство. А те люди, которые не размышляют, и не выносят уроки из того, что с ними в жизни происходит, они, как правило, не понимают даже, а что это со мной сейчас было. Они жалуются. И общество таких людей стараешься вообще избегать. И достаточно человеку посмотреть даже на окружение вокруг себя, на окружающий мир, на природу даже, посмотреть для того, чтобы понять, что говорят же вот всему свое время. Ты терпи. Если даже мы посмотрим, я не знаю, как у вас, но у нас сейчас наступает вечер постепенно. И вот когда наступает вечер, не сразу же становится темно. Темнота наступает постепенно, по чуть-чуть начинает темнеть. То же самое утром. Утро наступает, и на улице еще темно. Светлеть начинает постепенно, минута за минутой. В этом же мудрость есть, почему так происходит, почему не все сразу и почему не так быстро, а постепенно, со временем. Как будто вот это все нас с вами учит терпению. Не спеши, потерпи, а в результате будет хорошо. Ты только терпи. Потому что, смотрите, если бы человек из кромешной тьмы сразу вышел бы в яркий свет, у него он мог бы вообще ослепнуть. Поэтому мудрость того, что постепенно светает и постепенно темнеет, она в этом заключается. Наши глаза привыкают к темноте, привыкают постепенно к свету. И после лета же не сразу наступает зима. Между зимой и летом, и между летом и зимой есть вот этот промежуток осень. И даже осень наступает постепенно, как будто подготавливает тебя к более холодному периоду, к зиме. А после зимы не сразу лето, есть весна, когда постепенно природа начинает как будто оживать. Деревья как будто мертвые, а они потом покрываются зеленью, прилетают птицы, и все это оживает. Вот это время, вот это то, что постепенно все происходит, это связано все со временем. И время – это бесценный дар. И именно когда человек терпит, проходит время, и со временем он успокаивается. И даже если посмотреть на историю создания Вселенной, то некоторые создания были созданы раньше других. Мы с вами знаем, самое первое создание – это вода, а все создано было из воды, и не все созданные были созданы сразу. Некоторые созданные были созданы раньше других. Например, земля, она была создана раньше небес. Об этом мы с вами тоже раньше упоминали хадис пророка, алейхиссалям. И процесс того, как были созданы небеса и земли, это длилось несколько тысяч лет, пока была создана земля, пока было создано первое небо и так далее. Если бы Аллах хотел, все было бы создано одномоментно. Но Аллах ввел в бытие одно создание за другим. И промежутки между ними тоже были. Тысячи лет, Аллаху Акбар. И это все создано таким образом. Для чего? А для того, чтобы созданный человек брал урок из этого для себя. А то, что не нужно спешить, не нужно, говорят же в русском языке, не торопи события. Не нужно спешить, ты потерпи, ты подожди, ты обдумай и выбери для себя лучшее. А лучше всего это терпеть в испытаниях. Гораздо легче, если тебя оскорбили, оскорбить в ответ. Но как раз таки этого нельзя делать. Гораздо легче было бы, если тебя предали, предавать в ответ. Ты дружил с кем-то, и потом поссорились. Он на весь мир, как говорится, начинает выкладывать детали твоей личной жизни. То, что ты ему по секрету рассказывал, он начинает выкладывать и рассказывать всем. Это не значит, что тебе нужно с ним поступить так же, то же самое. Ты сохраняй достоинство, ты оставайся человеком, оставайся богобоязненным и не делай того, что сделал он. Потому что в результате навредил он себе. Внешне, в первый момент, да, конечно, везде тебя обсуждают, многие тебя упрекают. Кажется, что наказание посыпалось на тебя, но на самом деле со временем ты понимаешь, что хуже было не тебе, а ему. Он сам себе навредил, потому что со временем все, как говорится, становится на свои места. Все становится на свои места. Просто нужно терпеть и не сходить с ума, и не отвечать злом на зло. Когда вы отвечаете злом на зло, это доказывает, что вы ничем не лучше, чем тот, кто поступил с вами несправедливо. Вы от этого лучше не становитесь. И когда кто-то пытается запачкать вас, не пытайтесь пачкать его в ответ. Потому что, очерняя других, мы от этого сами белее не становимся. А самый сильный вид терпения, о котором мы с вами говорили, это именно выполнение фардов. Именно выполнение фардов – это самый сильный вид терпения. Потому что кто выполняет все свои фарды, тот не совершает харам. Тот не совершает харам. Если кто-то выполняет все свои обязанности, и это самый сильный вид терпения – это значит, что он ни одного греха не совершает. Это то, что мы говорили, терпение нужно во втором виде. А третий вид – это терпение в испытаниях. И тот, кто выполняет все свои фарды, у такого человека он автоматически и в испытаниях терпит и не совершает харам. Поэтому первый вид терпения, выполнение фардов – это самый сильный вид терпения, которым обладают единицы, единицы. Терпение можно в себе воспитать. Было бы желание и сила воли. Можно в себе воспитать. Если где-то кто-то сорвался, то нужно каяться. Если кого-то обидели, нужно попросить прощения. Если пропустили какой-то фард, нужно отдать за это долг. Для этого тоже нужно терпение. Побороть себя, то есть пройти через свой нафс. Это все требует терпения от человека. И читайте дуа. Аллахумма рзукни ссабр. То есть, о Аллах, даруй мне терпение, быть из числа терпеливых. Баракаллаху фикум, ва ахсаналлаху илейкум. На этом мы с вами остановимся. Благодарю вас за ваше внимание. Скажем с вами по одному разу тахлиль, салават и аль-истихфар.